«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Добрый день, это программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева, мой обычный соведущий, самый главный человек в «Фискале» – это Александр Починок. Здрасте, Александр Петрович.
Добрый день.
Вы обещали поговорить про английские налоги времен парламента, скажем так. Но я хочу сказать, может быть, кто-то не заметил, может быть, не все тщательно следят за нашими фискалами. У нас уже была программа про Англию, конечно, которую мы начинали средневековьем, где мы рассказывали про всевозможные шахматные доски, на которые ставились фишечки.
Собирались денежки.
Да, собирались денежки, как от нормандских, от датских денег переходили к иным временам. И да, вот, в частности, Александр Петрович говорил там о том, что в Англии по несколько сотен лет не увеличивались налоги, потому что когда там, особенно когда там появился парламент, через него провести ставки и увеличение налогов было очень-очень тяжело. И из-за этого вводилось много акцизов разнообразных, разнообразных пошлин, как бы косвенных таких взиманий денег. Вот, наверное, к этому нам бы и стоило обратиться. Но мы помним, что в Англии довольно давно, тысячу лет назад, научились проводить переписи, научились все регистрировать.
И подробно об этом рассказывали мы, как эти переписи проводились.
Интереснейшая была передача. Да. Но сегодня мы уже на следующем этапе.
Конечно. Мы же в прошлый раз закончили Великой Хартией Вольностей, так, и вплотную подошли к образованию парламента. А теперь мы довольно много времени посвятим тому, что делал в Англии парламент. Вот это чрезвычайно важная вещь. Мы ругаемся на наши органы представительной власти, на нашу Думу, но, увы, вся история говорит о чем? Что как самый плохой парламент всегда ограничивает налоги лучше, чем самое хорошее правительство. В Англии мы сейчас будем смотреть подряд 300 лет работы парламента с знаменитого 1258 года Соксфордских постановлений, и доползем мы до начала 18 века, и увидим, что все это время парламент был разным, плохим, хорошим, роялистами, революционерами.
Да, там же революция
Да, да, два раза. Да, их не то что дустом травили, их убивали, сокращали, а хвости от парламента оставалось. Пробовали разгонять и разгоняли много раз, но, тем не менее, все равно он собирался. И он был вот эти сотни лет главным ограничителем налогов. Поэтому не надо уничтожать парламент, даже если он плохой, а надо делать парламент хороший. Вот почему это так, мы сегодня и посмотрим. Итак, возвращаемся в Англию, в которой правит Генрих III, сначала малолетний, потом совершеннолетний, и, естественно, ему не нравится та хартия, которая была подписана, и он пытался от нее отказаться, и он тратил денег в большом-большом количестве. Традиционно пишут про него, что был пышный двор, что лёны, которые у него были королевские, а у него еще было, в отличие от тех, которые придут за ним, не давали больших доходов. Воевал он с Уэльсом, воевал он во Франции, в Гасконии, защищал Гасконию от Альфонса Кастильского. И тратил, 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 и нарушал он Великую Хартию. И, естественно, в тот момент, когда пришел еще голод, произошло восстание во главе с Симоном де Монфором, и король вынужден был пойти на принятие Оксфордских постановлений. Что же в Оксфорде произошло? Собралось около сотни баронов, приватов, графов, и королю написали петицию. И собрали комитет из 24 человек. И комитет состоял из 12 лиц из Совета короля и 12 баронов. А дальше интересно. Они избирали двух, королевская часть избирала двоих из среды баронов, так, из вот этих обороны двух из королевской части. И вот эти четверо избирали 15 советников, как бы сейчас сказали, что-то похожее на министров, ну, с судебными даже полномочиями, для совещания с королем о текущих административных делах.
Какая сложная схема.
Конечно.
Это похоже на все эти английские игры, типа крикета. Там как-то все вот, все непросто. Первый после второго, вот
да,
что такое.
Да, конечно. И похоже на Венецию, где были последовательно полтора десятка голосований, когда избирали дожа. Но здесь эти выборы идут постоянно. И дальше еще избирался на год верховный судья. Избирался глава казначейства, канцлер.
И это уже теми четверыми или теми двенадцатью?
Комитетом совет, вот этим вот большим комитетом, 24 человека. И было принято решение, что такой парламент избирается, вернее, собирается три раза в год. И обратите внимание, как назывались люди-то, представители народа. Вернее, не народа пока, а дворянство. Народ еще появится, так? Честные люди.
О!
Так? Да.
Это к вопросу, простите меня, о политических проститутках.
Так вот...
Здесь у нас палата честных людей.
Так нет, так кто-то и оно, что изначально подразумевалось, так? И, но это еще не все. Для того, чтобы обсуждать субсидии, то есть сами финансы, была спецкомиссия. Там было, есть первый список взять... 3 епископа, 8 графов и 13 баронов. Так вот. Прежний комитет 24 решал задачи реформы церкви, а финансовые дела решал новый комитет 24. Так вот. И вот эта сложнейшая конструкция была предназначена для того, чтобы решать, давать королю денег или не давать королю денег.
Да? Удивительно.
Так, а подписано? А в Англии, понимаете, в чем дело? Вот он подписал, это закон, вернее, его предшественник подписал Великую Хартию Уэльса, это закон. Без закона нет короля. И просить пособие он может только у парламента. Он может наказать кого-то в парламенте. Он может разжаловать, казнить какого-то из баронов, отобрать у него имущество. Но он все равно должен идти вот в этот вот комитет, прототип парламента в целом. Так? А дальше. Он начал торговаться с городами. Города, дайте мне дополнительных денег. И мы поговорим, что у него последователя, у Эдуарда I, во что это все превратилось. Мы еще к этому придем. Но пока заметим, он начал продавать самоуправление и привилегии городам. Он начал продавать самоуправление и привилегии торговым корпорациям. Так, вот. И растут права и городов, и торговых корпораций. А денег надо. Зачем? Он хочет сыну купить сицилийскую корону. Он обращается к папе Александру IV. Тот говорит 135 тысяч фунтов стерлингов.
Так? Как место в парламенте?
Ну, это дорого. И он надеялся, что вот этот вот парламент ему даст денег. Но, знаете, это был убойный парламент. Они явились, бароны, вот это 58-й год, я напомню, они явились на это заседание прямо в оружии. Так, это назывался парламент бешеный, вот первый комитет. Так? И король их, естественно, распустил. И собрал новый состав в Оксфорде. Но опять это не понравилось баронам. Представляете? Так?
То есть они фактически они угрожали расправой своему королю?
Нет, так они не просто угрожали. Они собрали войско, они повели войну. Иноземцы, которые были с королем, точнее французы, естественно, все уплыли в июне из Англии вместе с рыцарями, сдали должности, сдали замки и за море поехали. Представляете себе? Так?
Все бросили.
Генрих пытается отказаться. Он 2 года продержался с вот этим новым комитетом, с Госсоветом из этих вот советников 15, о которых мы говорили. А больше того, ведь на самом деле это не только в центре, но и на местах началась реформа. В каждом графстве создали комиссию по рассмотрению жалоб, так, недовольных, состоящую из 4 дворян. Вот. И по стране начали пытаться наводить порядок. Так вот, 2 года он держался, и потом он решил опереться на простое дворянство, сказать, что вот эти вот, которые пролезли в парламент, 2 комиссии, понимаете ли, они плохие, и заявил, что не будет соблюдать вот эти вот постановления Оксфордские. Что он дальше делает? Он дальше обращается к папе, который ему вот продавал корону, и получает от папы специальную буллу, которая его освобождает от присяги вот этой, освобождает от обязательств перед дворянством, перед вот этим протопарламентом.
Сразу хочется спросить, да. А что папа с этого имел?
Папа, вы знаете, если мы посчитаем на круг, то за это столетие папа собирал примерно в 4-5 раз больше денег с этой территории, чем английский король.
Mm.
То есть десятина собиралась регулярно. Почему, в конце концов, Англия отказалась? Одна из причин была слишком дорого. Вот. И поступления туда, к Святому Престолу, были намного больше, чем мог рассчитывать любой из государей. Так?
То есть Генрих, когда не мог развестись с Катериной Арагонской, он еще и финансовые вопросы решал, так, отказываясь от папы.
Так, конечно, это очень и очень дорого. Это безумно дорого. Так? И вот он получил вот эту булу. Дальше. Он обращается к третейскому судье, он обращается к Людовику IX, у которого он вассал, потому что у него есть огромный лен во Франции, значит, он вассал французского короля, и Людовик IX тоже говорит, не надо соблюдать. Так.
И, все за абсолютизм.
Да, вот, и вот этот вот очень активный, очень долго правящий король, он... Несмотря на это, проигрывает войну в 64-м году, и все его приверженцы были рассеяны, он попал в плен, вот, и что делает Симон де Монфор? Он не становится сначала диктатором, он собирает парламент, так, и король перед парламентом опять приносит присягу хартии, дает амнистию, и вот в этом съезде, который был в Лондоне, впервые участвуют, кроме баронов, еще рыцари от графств и депутаты от городов. Mm. Еще нет нижней палаты, но уже вот в первый раз что-то подобное собирается. Так? Но, значит, надо как-то поддерживать. Надо как-то поддерживать рыцарей. И что он делает, король? Деньги ограничены, он раздает земли. И если мы посмотрим, что получилось за весь 13 век, то это просто фантастика. С 345 огромных земельных участков было раздано, и осталось свободных 20.
То есть ему нужно было оплатить лояльность мощных достаточно своих вассалов?
Конечно. Угу. Мы помним, что только-только что, еще совсем недавно состоялось нормандское нашествие, а только-только вся земля была захвачена, только что у короля было много-много-много-много денег, и все, земли уже заканчиваются. И дальше начинается очень интересная вещь. Это началось еще с Иоанна Безземельного, но и продолжалось при Генрихе. А бароны стоят в очередь за своими земельными наделами, и пока нету надела, ему выдают пенсию. Вот. Вот подумайте, с чего начиналось. Бюджет в начале 13 века, я напомню, был ничтожный. Это у нас с вами не Испания 16 века, это Англия 13-го. 25 тысяч фунтов годовой бюджет страны всего-навсего. Кстати, сумма выкуп папе за корону ту 125 тысяч, так, вот, и, а пенсии он должен был выдавать баронам 1500 фунтов на всех, так, вот.
А фунт в этот момент золотой, я правильно понимаю?
А, да. Так, но и пока и нормальный, но он, я напомню, мы с вами смотрели, он опять будет потихонечку обесцениться, хотя гораздо медленнее, надо отдать должное, гораздо медленнее, чем то, что происходило во Франции, и мы увидим, кстати, как, кто был назначен ответственным за вот это вот обесценивание. Так?
А, вот. Да. А вот вы, господин, ответственный за обесценивание?
Не, ну всем понятно уже, кто должен был попасться. Дальше. Так вот, смотрите, что он еще делает. Он освобождает от долгов, вот, естественно, своих баронов и высших феодалов. Каким образом? Если мы посмотрим, что Иоанн Безземельный 37 человек, то за два года Генриха III после вот этого созыва парламента и после того, как он снова принес ему новую присягу, он 45 человек освободил от долгов. Кому? Ну, естественно, евреям. Мы же все время приближаемся опять к этой теме.
Александр Петрович, мы просто вот должны здесь торжественно поклясться, как перед парламентом, что мы сделаем отдельную передачу «Еврейские финансы в Европе».
Это, наверное, будет интересно, и мы обязательно это сделаем. Так?
Вот. Вы скажите мне сразу, чтобы я не волновалась, в Англии евреев резали, чтобы деньги не отдавать?
Значит, евреев, их в конце концов всех выслали. И у нас осталось с вами еще 16 лет до этого.
И мы
сейчас, сейчас к этому и придем. Но в Англии было проще. Вы знаете, если переводить на современный язык, евреи были частной собственностью короля. Так, угу. Вот практически так. И они прекрасно понимали, что так как христианам за ростовщицем заниматься нельзя, а евреям можно, и они этим занимаются, то они ответственны за все и за высокие проценты, и к ним обязательно придет король за деньгами. Так? Вот. И тут что мы сделаем? Мы перейдем к Эдуарду Первому. Почему? Потому что вот Генрих заканчивает свое очень длинное царствование и приходит в 1272 году Эдуард. Так? Воитель, жесткий, строгий, сильный. Про него рассказывали самые удивительные истории, вплоть до того, что он мог так кричать, что люди помирали даже от страха, когда общались с ним. Даже такое было.
Харизматичный лидер.
Серьезный харизматичный лидер. И на самом деле, если мы посмотрим на влияние Эдуарда на историю Англии, мы увидим, что его часто хвалят. Его хвалят за улучшение законодательства, его хвалят за создание земской полиции, за много серьезных вещей. Но, тем не менее, и он сталкивается с тем, что нужны деньги. Еще раз напомним, в виде чего собирались деньги, что тогда было. Вспомним налоги, про которые мы говорили в прошлую передачу. Эдуард, в конце концов, уже к концу своего царствования распоряжался 9 базовыми налогами. Я напомню, что мы начинали с 2, потом с 4. А датские деньги ушли постепенно. Те деньги, которые платили датчанам, а потом они были направлялись на формирование войска. Были очень серьезные налоги, это скутаги. Это счетовые, которые как раз родились из датских денег. Сколько это было? При Эдуарде I ставка на рыцаря была 2 фунта. Это сбор с рыцарского лена. Так, он был установлен, как вы помните, в 3 марки. Мы эту сумму называли. Вот Эдуард его перевел на 2 фунта. Но это только к рыцарям. Эдуарду нужны деньги. Поэтому он считает, что скутаги взимаются с бароном по согласованию с королем. И это важнейшая проблема вот этого конца XIII века. Бароны недовольны. Потому что король требует совершенно разных денег и много денег. Вот когда ему нужно воевать, он требует дать денег. И, естественно, они протестуют. И именно поэтому все закончилось в 1340 году тем, что парламент убрал окончательно право монарха единолично определять размер налогов. Намек на это был в Великой Хартии, а вот сейчас мы фиксируем, что пошла борьба за то, что не просто название налога, но и суммы налогов и ставка налога определяется парламентом. 70 лет борьбы.
Это программа «Фискал». Мы продолжим после новостей. У нас налоги в Англии.
В эфире программа «Фискал». Эхо Москвы и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
И снова с вами программа «Фискал». Английские налоги времен парламента. Так мы это сформулировали, потому что зарождение парламента – это очень важная, как выяснилось, для налогов, для налоговой ситуации система. В студии Александр Починок, меня зовут Ольга Журавлева. Александр Петрович, вы сказали, что все-таки парламенту за 70 лет удалось добиться главного – контроля над налогами. Правильно?
Без сомнения. Вот он уже начинает контролировать налоги. И еще раз напомним, какие. Мы только что говорили о счетовых, о скутагии. Вспомним про Талию. Про Талию мы подробно говорили во Франции.
Во Франции, да.
Италия там существовала много лет. Так? В Англии она быстро ушла. Это обычное дополнение к датским деньгам. Как раз король начал свои домены облагать налогами, ввел он ее в 1173 году, так, и регулярно брал с крестьян на королевских землях, с городов брал и брал с евреев, и не фиксировал по проценту или по сумме, определял сам король, сколько брать. Вот поэтому этот налог не нравился парламенту с самого начала. И именно поэтому мы помним, как против Талии выступали бароны и почему в Великой Хартии Вольностей категорически был введен запрет Талию не брать без согласия баронов. Помните, три случая только. Когда короля из плена выкупать, когда старшую дочь надо замуж выдавать и в рыцаре старшего сына посвящать. Вот, и все. Вот, и поэтому она эпизодически продолжает взиматься, очень редко с крестьян, горожан и с евреев, и опять-таки к 1340 году официально парламент ее потребовал от короля, и Эдуард III ее вынужден был убрать. Вот она сжималась 160 лет, до 1332 года. Вот еще один налог, который погиб. Дальше, что еще было? Был, естественно, рельеф. Рельеф, да, это очень простой платеж, потому что когда возникает наследство, обратите внимание, а лен рыцарский дается для чего? Он дается для того, чтобы рыцарь имел деньги идти на войну, верно? Угу. А если рыцарь умер, то почему наследнику надо обязательно отдавать эти деньги? Зачем? Это условная живособственность. Зачем отдавать эту землю? А именно поэтому всегда, когда наследник вступает в наследство, он должен сеньору, а высший как раз рыцарь королю, как их сеньору, заплатить вот этот вот самый рельеф. Вот этот вот платеж.
Это налог на наследство.
Факт, налог на наследство. Но очень сложный налог на наследство, потому что он подтверждает не только право на наследство, он подтверждает то, что это вассал, он будет ему служить и подтверждает объем его обязанностей. И на самом деле, опять-таки, величина рельефа не фиксированная, и опять-таки король определяет, сколько брать.
Да? Но это же ужасно.
Ужасно. И опять к чему обращаем внимание? Опять недовольны бароны.
Ну, это их напрямую касается, разумеется.
Конечно. Более того, он распространяется дальше. Он распространяется на сержантов.
Господи.
Так. А причем мы думаем, что сержанты – это те, которые у нас в армии служат, ничего подобного. Сержант – очень старое понятие. На самом деле это шло от серва, от слуги, от служащего. И это владелец земельного участка. Вот тогда в той Англии, это просто владельцы земельных участков. У них есть обязанность для сеньора, причем обязанности бывали самые разные. Был сержант, который должен был королю во время охоты приготовить одно жареное блюдо. А были сержанты, которые ему подавали нож, сержанты, которые ему держали таз и так далее.
Так это владельцы какого-то
Это владельцы земель.
Но эти земли находятся на территории других земель.
Нет, они им, и король их дал им попользоваться, так? Они их получили, и они платят, они владельцы вот этой сержантарии, и они обязаны ему служить службу, так? Не военную службу, и опять-таки при наследовании и сержантарий тоже взимается вот такой же налог.
Но это практически так? Арендаторы получаются.
Арендаторы, они приходят, арендуют землю, в том числе не у короля, и они, арендаторы, не несут службы. Они просто платят за аренду.
А эти
еще и служат. Так? Вот понимаете? И они больше того. Наоборот, они еще и деньги получают. Вот он заплатил за то, что он получил этот участок, заплатил рельеф, но в день за службу 2 пенса, 3 пенса, 4 пенса он получает. Помимо экзотических вот этих вот обязанностей, о которых я говорил, они играли массу важных канцелярских функций, счетных функций и так далее. И так далее, и так далее. Вот представьте, один раз заплатил, а потом ты еще за службу, когда тебя вызывают, еще чего-нибудь платишь.
Угу.
И это совсем-совсем неплохо. И таким образом постепенно вот у нас вся страна вот таким налогом на наследство охвачена. И справедливый рельеф – это страшнейшая проблема. А почему обязан взимать рельеф в справедливом размере точно так же, как талия указана в Великой Хартии Вольностей? Да потому что король, естественно, пытался беспредельничать. А выплата с обычного участка для рыцаря составляла 100 шиллингов. Вам со многих участков бралась годовая рента, но если мы посмотрим по крупным баронам и конец 13 века, мы видим случаи, когда они платили по нескольку сотен фунтов стерлингов. Для тогдашней бедной Англии это очень много.
Ну, давайте хоть на минуточку. Уже очень много вопросов по поводу того, фунт, тысяча фунтов. Как это все можно представить себе по нынешним временам? Ну, вот, допустим, ставка 2 фунта. Это что значит? Это в золоте выражалось в какой-то...
Вы хотите в долларах? Сейчас прикинем по нынешнему курсу. Это 80-90 тысяч долларов.
Ого!
Пристойные деньги. Не, ну я напомню, что у нас с вами зажиточные люди во Флоренции примерно столько зарабатывали. Так? То есть это вполне сопоставимо. То есть английский барон был вполне сопоставим вот с флорентийской элитой того времени, которая своим трудом, а не маханием мечом, зарабатывала денег. То есть более-менее понятные доходы. И мы помним, что Великая Хартия Вольностей ограничивает не больше 100 фунтов с барона, не больше 100 шиллингов. Но короли все время вот это удовольствие нарушают.
Более естественный ход событий, когда, наконец, кто-то в парламенте соображает, что король никому не нужен. Потому что от него одни убытки.
Нет. Он все считает пока, вот не спешите, вот у вас революционные тенденции. А пока они считают, что король нужен, как же без короля? Они не понимают, что без короля не можно жить, и они категорически за то, чтобы была монархия. И в крайнем случае король плохой можно свергнуть, потом они придут к тому, что короля можно убить, но тем не менее нового обязательно нужно где-нибудь найти. И приглашают, мы видим, как они приглашали Вильгельма Оранского и так далее. Но мы еще не закончили с налогом на наследство. А мало того, вот мы с сержантами разбирались, а гериот еще, это крестьяне. Да, мы дошли дальше до того, что крестьяне, когда получают наследство, тоже должны платить.
За что?
Что? Наследство получает. И там уже не сумма денег, это лучшая голова скота. Понимаете? Самая лучшая голова скота. Хотя, конечно, в англосаксонские старые времена, тогда, наоборот, гериот брался для оснащения, и поэтому там были копья, щиты, панцири, кони, чего только не было. Но вот уже 13 век в Англии крестьяне – это только лучшая голова скота. И причем самое интересное, что вот Англия, она настолько традиционалистская, что в английском праве мы можем найти рудименты вот этих вещей почти до наших времен. Известнейший исторический анекдот, который... Правда. Ротшильд уже совсем недавно, 1880 какой-то или 90-й год, не помню, получил на такой участок и сообразил, что его надо срочно выкупать. Почему? Потому что у него здоровье не очень, возраст преклонный, так, а лучшая голова скота... Кстати, у Ротшильдов была шикарная совершенно конюшня, и там были лошади по 1020 фунтов стерлингов, это конец 19 века, и когда он понял, что при наследстве своего наследников могут содрать...
лучшего коня?
Лучшего коня, причем это будет абсолютно по закону, он тут же выкупил вот этот вот участок окончательно в собственность, и ушел вот из этого Копигольда напрочь.
Вот подождите, вот. Подождите, а так это была не собственность, то, что по наследству передавалось?
Нет, это условное владение. Мы же с вами говорим, у нас есть король, который это все раздает. И для того, чтобы подтвердить право, мы должны заплатить. И то же самое есть феодалы, которые условно раздают. И чтобы подтвердить право, надо заплатить. Именно поэтому в Англии такая странная была частная собственность, и она постепенно пробивалась. Ну, так вот, вот эти базовые налоги. Хватает? Не хватает. Что делать? Надо срочно придумывать себе новые источники доходов. И, естественно, Эдуард I ведет переговоры с торговцами, с купцами и устанавливает экспортные пошлины. И он согласовал постоянную экспортную пошлину на шерсть, на овчины и шкуры. Это было золотое дно. Он получал почти 10 тысяч фунтов стерлингов в год только от этого. Великолепно. Все хорошо. А потом он 28 лет торговался с иностранными купцами. И в конце концов он договорился, дал им привилегии торговать в обмен на вот подобную пошлину, которую те стали платить. Хороший источник доходов. Этого мало. Что дальше делается? А дальше он начинает призывать итальянских банкиров. Мы с вами помним истории с Барди и Перуцци. Прекрасно помним.
Да-да, помню. Флорентийские банкиры.
Конечно, но на них мы еще не дошли. Сначала туда приезжают более мелкие. Туда приезжает Рикарди. И он собирает таможенные пошлины. Это еще только-только конец 13-го, начало 14 века. И он дает кредиты. Но вот все банкиры того периода кончают одинаково. Они дают кредиты, они получают право собирать таможенные доходы. А Эдуард воюет с Францией. Но деньги надо. Что он делает? Он, естественно, конфискует финансовые активы, потому что они есть у Рикарди, и банк обанкротился. Но на хое свято место пусто не бывает, приезжает Фрескобальди и дальше кредитует до Перуцци вот весь период Фрескобальди. У него тоже не получилось, и дальше пришли Барди и Перуцци.
Вот тогда не было Евросуда, и бедные банкиры, ограбленные злобными английскими королями, даже им некуда было пожаловаться.
Ну, сначала бедные банкиры зарабатывали много денег, потому что король плохо считал деньги, а потом король не выдерживал и конфисковывал. Но у нас опять остаются евреи.
Так?
Вот. И, естественно...
Называйте, мимо тещиного дома я без шуток не хожу.
Да. Нет, ну, так вот получается. Извини, что мы смеемся над серьезной проблемой, но просто вот во всех странах, вот мы в Испании, мы во Франции, мы везде наталкиваемся на ту же самую ситуацию. Эдуард выпускает еврейский статут, запрещает ростовщичество, потому что он считает, что от евреев зло.
Угу.
Но...
Тут же кончаются деньги. Я уже понимаю, к чему вы ведете.
Правильно! Потому что евреи ему платили 1500 марок в 69-м году, а до этого в 67-м году 500 марок. Вот. А потом, значит, в 75-м еврейский статут, и денег нету. Так? Потом... Он меняет налоговые списки, он понимает, что что-то тут не так. Он пробует взять и берет по 10 тысяч марок.
Подождите, вы перешли на марки, я не успела от фунтов учиться.
400, значит, все едино. На самом деле, вот мы когда говорим про фунты, всегда вспомните, марки, гривны, фунты. Начинаем мы всегда с мерного фунта серебра, так начинаем мы 480, 450, потом получается 300 грамм, 280 грамм.
Грубо говоря,
то
сначала
же самое,
полкило, потом чуть поменьше.
Да, была гривна 400-граммовая, ушла на 200, и везде примерно идет один процесс, более-менее согласованный, так? Вот. И дальше что он делает? Он дальше думает, как же, что бы еще сказать? И как бы, вот вы спрашивали, казнить, вот мы дошли до этого периода. Он ищет резчиков монет, так? Дело в том, что монеты изнашивались, и умные люди начали обрезать кусочки монет, и потом вот их вот так вот немножко стачивать, чтобы показать, что она изношенная была, монета. Так?
И вот, а золотишко, серебришко прятать в уголок?
Ну, переплавлять.
Угу.
И он таким образом что делает? Он говорит, это евреи. Их всех арестовали. 300 человек казнили. А потом появился у него вид спорта такой своеобразный. Он арестовывал евреев и говорил, заплати деньги. И пока не платили деньги, он их не выпускал. Зубы выбивал, мучил, но вот собирал деньги. И в конце концов он считает, что у евреев есть еще деньги, хотя они платили налоги. Вы знаете, вот интересная деталь. В Еврейском музее Лондона есть очень характерный документ об уплате налогов. Выдавались бирки деревянные с зарубками. Вот и лежит там бирка, написано «Исаак Мясник», и на ней зарубки уплаченных налогов. Вот такие подтверждения выдавались. Так вот, он решил, что есть возможность отобрать, и он принимает решение изгнать евреев. Хотя евреи, на самом деле, сами уже просились отпусти нас во многих случаях, но он их выгоняет. Он их выгоняет в 1290 году, и евреев больше нету, ну, нету совсем.
И куда же, я прошу прощения, куда же они все потом делись-то? Вот так потом метались по всей Европе. То так, там пожгут, то там выгонят.
Нет, так вот на самом деле так и происходит. Потому что если мы посмотрим знаменитую карту высылки евреев из разных стран, мы увидим, что огромная часть Европы закрашена, потому что их высылали из Испании, их высылали из отдельных частей Италии, их высылали
во Франции
из двух частей Франции огромных. Были территории в Священной Римской империи, из которых их выселяли, но, слава богу, не из всей, и так далее, и так далее, и так далее.
Сами создавали гетто, а потом сами мучились. Так.
Да. И он опять обнаружит то же самое, что мы с вами смотрели несколько раз, что после этого исчезают...
Вместе с евреями исчезают деньги.
Да. Исчезают налоги. То же самое, потому что мы помним, что из Франции выгоняли в 1182, 1239, 1249, опять Людовик IX только что выгнал. И, увы, одно и то же. И нету денег. Нету.
Александр Петрович. Да. Я только вот один момент хотела спросить. Если все финансовые вот эти вот экзерсисы нужно было согласовывать с парламентом, то вот такие вещи, как отнять у евреев и поделить, там, не знаю, задушить банкиров Рескабальди, это на парламентские какие-то обсуждения выносилось?
Нет.
Или это частные дела короля?
Это частные дела короля. Так? И он пользуется возможностями, пока парламент не собран, это все делать. Так? Угу. И парламент еще право определять ставку предельную и величину налогов себе еще не отстоял. Так? То есть пока у него все хорошо. Но выясняется, что денег нет. Что приходится делать в этом случае? Опять традиционная проблема.
Занимать.
Ну, занимать, а как занять? Без парламента нельзя. Так. И он вынужден был вот через 5 лет модифицировать парламент. Потому что парламент, он считал, что и лучший парламент для него – это парламент из духовенства и рыцарства. Но мы помним, что кто самый главный недовольный? Самый главный недовольный – бароны, потому что им приходится платить. Так? И что происходит? Он вынужден, помимо палаты лордов своей любимой, собрать по 2 рыцаря от каждого графства и по 2 представителя от каждого города. То есть низшее дворянство, джентри, и каждое местечко, и каждый город, третье сословие, посылают свои представители.
Так? Это палата общин нынешняя?
Ага. 1295 год, вторая палата. Еще тоже не сложилось, но уже это представители народа пришли. Так?
Чтобы можно было с их помощью ущучить баронов, которых им не жалко.
Чтобы можно было их уговорить с них еще взять налоги. Понимаете? Вот ведь какая ситуация. И они сначала недовольны. Они понимают, что за это платить придется. Тем более, что ехать в Лондон из маленького какого-нибудь местечка далеко в Англии, электрички не ходят, самолеты не летают, дорог хороших нет.
То, что от римлян осталось.
То, что от римлян осталось хорошее. И получается грустно. Они считают, что это повинность. Но они сразу же скоро начинают понимать, что это такое. Так? И они практически тут же объединяются. И на удивление, и нижняя, и верхняя палаты сходятся, вот абсолютно различные, не переносящие друг друга люди, а сходятся в том, что надо ограничивать короля. И тут выясняется много любопытных подробностей. Если мы посмотрим за ситуацией с налоговым делом Англии 13 века, то мы обнаружим, что все друг друга турили. Причем вот как раз наличие палат шахматной доски позволяет понять много интересных вещей. Вот нашлись ученые, которые посчитали величину войска и количество феодов, ленов вот этих, и сравнили между собой. И выяснили, что крупные феодалы были не дураки. Что они делали? Что придумали, вот как бы сказали, нынешние главы субъектов федерации? Они, оказывается, на своих землях размещали гораздо больше рыцарей, чем нужно было для формирования королевского войска.
Зачем?
Как зачем? Значит так, вот я управляю Норфолком. А с Норфолка тогда требовалось счетовых денег за 60 феодов.
Чтобы поменьше платить?
Чтобы побольше собирать. Я наверх собирать. Отправляю за 60 своих рыцарей деньги, так? Угу. А разместил на своей территории 162 рыцаря.
Отлично.
И деньги от 102 рыцарей в карман.
Прекрасно.
Вот так
вот. Вот поэтому нужно прописывать в своей губернии, прописывать миллиардера, чтобы он у меня здесь платил налоги, а я потом ходил красивый и гордый и говорил, что у меня прекрасный регион. Ну, вот, в принципе, за тем же.
Вот так. И поэтому получилось, что результат деятельности Генриха III уже был, и он перешел к Эдуарду, гораздо выгоднее. Ходить на военную службу, это колоссальные затраты, гораздо выгоднее заплатить налог на отказ от военной службы, гораздо выгоднее разместить у себя рыцарей на территориях и собирать налог.
Вот. Вообще налог собирать гораздо выгоднее, чем куда-то ехать воевать. Тут вот. Вообще никаких сомнений, вот. Александр Петрович.
Вот
нам,
вот.
К сожалению, нужно заканчивать. Продолжим мы историю англичан.
Конечно, дальше у нас Эдуард II и, естественно, Эдуард III. Очень интересное правление.
Александр Починок, Ольга Журавлева, программа «Фискал». Всем спасибо, всего доброго.
«Фискал».